как цареубийство, сам факт, трактовалось в советскую эпоху, советской официальной историографии. Я, как человек еще очень молодой в позднесоветские годы, помню, что особо эта как-то тема не педалировалась. Во всяком случае, такой гордости, которую демонстрировали, допустим, французские революционеры по поводу убийства Людовика XVI, ну, насколько я понимаю, в Советском Союзе такого не было. Правда, в королевской чета ее детей, в отличие от царской супружеской пары, никто и не убивал.
Ну, вы знаете, вот ключевой вопрос, конечно, о детях. Это была такая неприятная история. Я не помню, как это освещалось в школьных учебниках, честно говоря. Но вместе с тем я не могу сказать, что это совершенно скрывалось. Общая интерпретация была такая. Но они могли стать знаменем контрреволюции, символом самоорганизации, кристаллизации монархических усилий.
А в реальности по состоянию вот на лето 18-го года Николай II действительно был как-то опасен для большевиков? Потому что, насколько я понимаю, ну, собственно, монархическое движение, оно на тот момент даже среди антибольшевистских сил, ну, явно не первое место занимало, так?
Я бы сказал так. Ну, во-первых, ситуация была крайне непредсказуемой. Мы же знаем, что иногда самых малых сил было достаточно, чтобы, ну, очень серьезно влиять на ход событий на этом этапе гражданской войны. Так ведь, да? Но иногда несколько тысяч как-то организованных, дисциплинированных людей могли сделать очень много.
Чехословацкий корпус, например, да?
Ну, и чехословацкий корпус. Ну, там все-таки не тысячи, а десятки тысяч, 60 тысяч людей по разным оценкам. Но все-таки они были разбросаны, и в каждом конкретном пункте их было действительно не так уж много. Или добровольческая армия в гражданской войне, ну, 3000, по-моему, в начале так называемого ледяного похода их было. И в других случаях иногда... И со стороны красных небольшие дисциплинированные силы были очень важны. Так что сам факт наличия императора, он мог бы быть очень важным ресурсом самоорганизации. Это один аспект, то есть не следует его недооценивать. А второй, ну вот мы-то так вот видим и знаем, что силы были... Ну, совсем не монархические некоторые. Ну, например, комитет членов учредительного собрания или еще более радикальные и участники Ижевско-Воткинского восстания против большевиков, которые, ну, под красным знаменем достаточно долго продолжали сражаться, даже чуть ли не в составе армии Колчака. То есть их в монархизме никак уж нельзя было упрекнуть. Но люди являются заложниками своей идеологии и своего видения ситуации. И если, ну, говорилось, в том числе и большевиками, и левыми эсерами, о монархической контрреволюции, и в качестве монархической контрреволюции изображались и те люди, которые откровенными монархистами не были, то люди, ну, как бы действуют в соответствии со своими представлениями.
Вот вы сказали очень важную фразу, что люди становятся заложниками своей идеологии. А о тех, кто приводил в исполнение этот приговор Уральского совета, вот можно сказать, что идеология способствует и озверению в некоторых случаях тоже? Потому что, ну, для нормального человека это слабо укладывается в голове. Хорошо, царь, царица, ладно, там может быть святая классовая ненависть, условно говоря. Но вот перед вами четыре юные девушки и больной подросток. И ничего, руки не дрогнули. Это тоже следствие идеологизации или там просто какие-то люди специфические подобрались?
Я бы не скидывал и общего озверения эпохи Первой мировой войны. Да? И многие люди к лету 1918 года видели довольно много и детских смертей, и насилия над женщинами и девушками, и убийства, и... Ну, и на фронте много чего происходило, и в тылу. И, ну, просто газеты 17-го года почитать, когда не было уже цензуры, то мы можем встретить свидетельства о заверении довольно большие. И вот, ну, скажем, эпизод потом взятый Пастернаком, когда кладут человека... на рельсы железной дороги, а потом, значит, с помощью паровоза его казнят. Ну, это было в 17-м году. И многие зверские, садистские убийства происходили раньше. Кроме того, вот это один фактор разорения Первой мировой войны. Второй фактор – это демонизация царской семьи, которая началась еще даже до февральской революции. Царя и царицу считали предателями России, развратниками. И вот озверение против царской семьи было очень сильным. И, конечно, не только большевиков это охватывало. И мы знаем, что одной из задач комиссара Временного правительства, который контролировал царскую семью, когда она была сослана в Тобольск, это была цензура писем, направлявшихся им. При этом большая часть его задач заключалась в том, что он просто выкидывал письма с угрозами и с оскорблениями в адрес царской семьи. То есть это озлобление было очень-очень распространено.
Разные исторические деятели по-разному резонируют, так сказать, в настоящем. Николай II, как ни странно, 100 лет прошло, вроде бы и Россия-то уже давно в какой-то мглой такой покрылась за давностью лет. Но, тем не менее, последний царь, так сказать, резонирует в общественном сознании. Это и эти плакаты «Прости нас, государь», и вся эта эпопея прошлогодняя с, в общем-то, безобидным костюмным фильмом «Матильда». Тут одной Натальи Поклонской, так сказать, дело, насколько я понимаю, не обошлось. Как вы объясняете вот этот феномен, что Николай II достаточно, может быть, не настолько, как, допустим, Сталин, но достаточно по-прежнему актуальная историческая фигура для общественного сознания?
Тут, я думаю, что есть несколько вещей. Ну, во-первых, это идеализация дореволюционной России, которая была начата, ну, во времена перестройки, опиралась на многие мигрантские тексты и образы. Вот Россия, которую мы потеряли, золотой век 1913 года. А идеализация, она нуждается в персонификации. История вообще персонифицирована. Но, может быть, я ошибаюсь, как мне кажется, что в нашей стране она особенно персонифицирована. Ну и, соответственно, олицетворением такой якобы благополучной дореволюционной России, но она по сравнению с последующим временем она была действительно сравнительно благополучной, является император Николай II. Ну, а потом не следует забывать, что Николай II канонизирован православной церковью, русско-православной церковью. То есть, ну, для многих верующих это фигура какого-то почитания и религиозного. Mm-hmm. Ну, я случай Поклонского, конечно, крайний, но не следует полагать, что она, ну, как-то одна, совершенно одинока. Я думаю, что, ну, чувства верующих здесь иногда присутствуют. И понимаете, с момента канонизации Николая II для меня как для лектора, допустим, да, или автора популярных текстов, возникает такая довольно сложная проблема, потому что я, с одной стороны, хочу сказать все как было, то есть не искажать историческую действительность, но при этом я, в общем, совершенно не хочу оскорблять ту часть моей аудитории, читатели или слушатели, которые являются верующими. Ну, приходится искать формулировки. Не могу сказать, что такая ситуация самоцензура является для меня комфортной. Это реальность современной России. Вновь я хочу сказать, что как бы вот свои взгляды я не сдам. И я стараюсь писать о Николае II все, что я думаю о нем. Но вот ситуация канонизации, она, конечно, создает определенный контекст.
С одной стороны, да, канонизированный царь, его принявшая трагическую смерть семья, все это, в принципе, само цареубийство осуждается, ну, достаточно однозначно. Наверное, какие-то левые радикалы, может быть, и есть отдельные, которые говорят, ну, так и надо было, заслужили, гады. Но в целом это, как бы, понятно, это преступление, тут никаких вопросов вроде в обществе нет. но относительно многих преступлений уже большевистского режима более позднего, сталинского, тут у многих есть вопросы. Многие говорят, что это была историческая необходимость, там, я не знаю, ну, все эти сталинистские оправдания мы знаем. Вот, на ваш взгляд, как это укладывается в сознание одного и того же общества? То, что царя с семьей казнили, да, нехорошо получилось, мягко говоря, а то, что, ну, как минимум сотни тысяч людей отправил на смерть режим, тоже вполне доказано и задокументировано. Вот тут начинают выискивать некие объяснения и оправдания.
Ну, если говорить о коллективизации, из которой вытекает так называемый большой теракт, то тут даже не сотни тысяч, а миллионы людей.
Безусловно.
Наверное, стали жертвой, да? Ну, мне сложно это сказать, почему. На самом деле это, ну, какая-то, ну, такое державное сознание, необходимость. Ну, на самом деле очень много причин оправдания сталинизма, да, и они очень разные. Это такой большой особый разговор. Для кого-то это личная история, для кого-то, ну, это вопрос о цене достижений, и любая цена может быть заплачена. Кто-то, ну, просто не знаком с материалом. Я бы сказал, что тут есть другая вещь. Понимаете, вот, ну, с одной стороны, конечно, это вопрос о убийстве царской семьи. Вот вы говорите, что все согласны с тем, что это было преступление, но как бы вот этого недостаточно для понимания ситуации. Это было преступление во время гражданской войны, когда совершалось множество преступлений, и само понимание того, что является преступлением, а что не является преступлением, было очень размыто и понималось по-разному. Вот я бы так сказал.
А можно ли сказать, что общественное сознание, ну, немножко, я не имею в виду только русское, российское, а в принципе, оно немножко иерархично, и, условно говоря, кровь там царя и его семьи, она, ну что ли, в глазах многих весит больше, чем кровь обычных простых людей?
Мне кажется, что история в России видится как история царей и вождей, которые более важны, чем так называемые обычные люди. Но если мы говорим о царской семье, ну, это как бы это другой вопрос, то и подготовка к гражданской войне, и подготовка к цареубийству, ну, она же велась на протяжении десятилетий, так ведь, да? Была создана этика революционного террора, было создано множество сильных текстов и образов, которые оправдывали революционный террор, сакрализовывали революционный террор. Уже после февральской революции это стало таким важнейшим элементом официальной даже политики памяти, памяти борцов за свободу. В создании вот этого культа борцов за свободу, в том числе и культа террористов, большую роль сыграли там до большевиков, в том числе и Керенский. Ну, это было очень важно. То есть гражданскую войну не просто начать вообще-то. К ней готовится культурная. Вот культурная подготовка с этой стороны шла. Но с другой стороны, она шла и ее готовили и иные силы. Извините, я как я рассуждаю. Вот использование войск для подавления внутренних конфликтов. Ну, многие страны в начале 20 века это использовали. Там отдельные случаи во Франции можно встретить, и на юге Европы, и даже в Америке национальная гвардия использовалась для в каких-то там преподавлениях забастовок, например, и в других конфликтах. Но все-таки нигде, как Россия. Отчасти, ну, некоторая слабость полицейских сил приводилась к тому, что армия использовалась как полицейская сила. Вот. И многие конфликты, в общем-то, превращались в маленькие гражданские войны. Но иногда и не такие маленькие. Накануне Первой мировой войны Петроград, вот эта забастовка и подавление ее. Ну, в общем, это небольшая гражданская война на улицах столицы. Это как бы считалось совершенно нормально. Рассказ Леонида Андреева «Губернатор» В прошлом году был спектакль в Большом драматическом театре. Могучий режиссер поставил спектакль на тему. Ну вот он как раз про это. Идут волнения в каком-то губернском городе. Толпа осуществляет насилие. Губернатор приказывает стрелять. И все в городе с этого момента уверены в том, что его убьют. И в общем правильно, что его убьют. Понимаете? Mm-hmm. Вот из многих таких конфликтов создавалось, я не хочу сказать, что это делало гражданскую войну необратимой, вовсе нет. Но культурную подготовку к гражданской войне это позволяло осуществлять культуру конфликта, это очень важный момент.
Ну, если говорить о конфликтах вот уже не столетней давности, а сегодняшних. Вот интересные моменты я заметил во время протестных акций прошлогодних и в этом году. В прошлом году пару раз, когда молодежь там выходила на протестные акции в Петербурге, в Москве, там иногда они скандировали «Долой царя». А Навальный, когда вывел своих сторонников, призвал выйти своих сторонников в мае этого года, он озаглавил, так сказать, свою акцию, которая была приурочена к инаугурации президента Путина, «Он нам не царь». То есть вот этот мотив восприятия нынешней власти, формально республиканской, как некой квазимонархии, он то и дело всплывает. То есть, по крайней мере, участие оппозиции он есть. Если посмотреть на это дело шире, как вы считаете, вот российское сегодняшнее политическое сознание, оно скорее монархичное или оно все-таки республиканское, но обстоятельства конкретные политические ему не дают проявить эту свою республиканскую суть, отсюда и вот это бурление и эти лозунги «Долой царя»?
Я думаю, что сознание России, оно абсолютно вождистское. Я бы так сказал, да? Ну, у кого-то это имеет и явно монархические формы выражения, этот вождизм. Но в этом отношении ни власть, ни оппозиция не отличаются совершенно. Укрепляется личный авторитет вождя и не выстраиваются институты. И наоборот, иногда идет разрушение институтов. Это со стороны власти. Ну, я не политолог, но я бы как бы вот это так описал. Все зависит очень много от личного авторитета. Высших представителей власти в первую очередь. Не от каких-то там институционных правил игры и прочее. Но с другой стороны, и оппозиция не выстраивает структуры, а ищет того вождя или не такого, и дискуссия ведет, какого вождя, вот это подходит или это не подходит.
Ну, и если оценивать вот по прошедшие 100 лет, на ваш взгляд, в целом нравы в России смягчились, улучшились? То есть мы с вами говорили в начале нашего разговора вот об озверении, которое, собственно, и привело к трагедии в Ипатьевском доме во многом. В настоящий момент есть тревожные симптомы того, что в случае чего подобное озверение возможно? Или, слава богу, 100 лет не прошли даром, и народ русский помягчел сердцем, так скажем?
Ну, вы знаете, я вот как-то давно уже задавал себе вопрос, лучше мы или худше наших предков, живших 100 лет назад. Вот, ну, некоторый прогресс есть. Во-первых, ну, все-таки мы более образованы. Ну, конечно, много чепухи и сейчас передается. Вот. Но иногда верили совершенно фантастические вещи. И это, ну, неграмотная была во многом страна. Все-таки это очевидный прогресс. Вторая вещь. И да, я согласен с тем, что у наших предков вот путь от мысли до курка, он был значительно короче. Ну и, скажем, вот, ну, насилие. С бытовым насилием люди столкнулись в годы Первой мировой войны в самых разных ее проявлениях. Я уж не говорю об этнических стычках, где там много и детей, и женщин, и кого угодно убивали. Вот. Ну, например, самосуды на улицах крупных городов в 1917 году. Ну, там тоже, между прочим, и детей иногда убивали. Как потом выяснилось, иногда и по ошибке. Вот толпа вот просто вот так взял, собирается и убивает человека, которого подозревают в преступления. Иногда основательно, иногда безосновательно. Третья вещь. И тут я думаю, что мы несколько деградировали по сравнению с нашими предками, жившими в 1917 году. Это способность к самоорганизации. Вот. Они как-то умели лучше организовываться, формулировать задачи, создавать структуры. Так что это большой вопрос, и это очень грустно.
А это наследие советской эпохи, которая так все проехалась каточком, или более сложная вещь?
Я думаю, что и советская, но я думаю, что мы деградировали даже по сравнению с советским временем. К вопросу о самоорганизации. Потому что в советское время мы получили какое-то квазигражданское воспитание. Получали, да? То есть, ну, мы как бы иногда насильно нас заставляли быть членами какой-то организации. По крайней мере, формы процедуры, там, выбор президиума, введение протокола, так ведь, да? Угу. Утверждение повестки. Ну, все с этим были знакомы. Иногда за формами ничего не было реального содержания. Но форма иногда тоже важна. Вот мы несколько десятков лет упустили для гражданского воспитания в стране и представления о современном обществе, как обществе такого торжествующего индивидуализма, оно очень распространено. И я лично встречал вот случай обсуждения, когда любое представление о какой-то коллективной акции, о самоорганизации, коллективного лоббирования интереса воспринималось как совок, понимаете? То есть и роль постсоветского периода очень важна в создании вот такой политической культуры, я бы сказал, современной России, которая является вождистской и слабоспособной к самоорганизации.